Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Светлана Зайцева. Мама 8 детей, писатель, блогер, преподаватель русского языка и литературы, а также испанского языка. И дальше я уже перечислять не буду все твои регалии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Матушка уже была у нас в программе 2 раза. Это были в давние ковидные времена. Мы вот только что раз визуализировались, как говорят. И это очень приятно, на самом деле.
Развиртуализировались. Почему развизуализировались?
Нет?
Развизуализировались, это мы как бы исчезли.
А, как бы исчезли, неправильно сказал.
Развиртуализировались.
Точно. А вот филолог сразу смотрит в корень.
Занудствует.
Вот, я хотела, знаете, прежде чем мы начнем беседу, я хотела зачитать анонс Светланы, матушки Светланы, простите, я на самом деле не сказала главное, что матушка Светлана еще и попадья.
Да, есть такой грех.
Хотела зачитать анонс твоего, как бы, нашей программы. «Дорогие братья и сестры», пишет матушка в своей записи в социальной сети, «помогите, мы с Анечкой Леонтьевой планируем поговорить на радио «Вера» о чем-нибудь интересном. Беда в том, что интересного много, а мы тетеньки, стало быть, говорить можем сутками, как два Фиделя Кастро. Мы сегодня грешным делом, а времени эфира договаривались не меньше получаса. Уж такие мы люди». Это так. Прединтервью у нас тоже длилось очень долго, и настолько было поздно, что мы просто распались и упали по постелям. Но, тем не менее, у матушки очень много подписчиков, они задали кучу вопросов, и мы постараемся на какие-то из них ответить. Мы какие-то для себя выбрали такие, тоже очень болезненные для нас. И вообще могли бы просто всю передачу отвечать на вопросы, которые задали матушки.
Да, они все большое спасибо всем подписчикам за вопросы. Они все очень умные и очень важные, очень актуальные. И спасибо за отсутствие подковырок, искренность и такую даже какую-то незащищенность в этих вопросах. Я вас очень всех люблю.
Да, они нам прям были очень близки, и вот решили мы начать с такой очень тяжелой и очень неоднозначной темы. Родительская любовь и родительская ревность в разных смыслах этого слова. Ведь ревность вообще в православии, это смысл такой, что ревность – это какое-то трудолюбие, как вот перевести с славянской,
да,
ревность.
Да, то есть
это...
у нас есть ревнители. Да?
Да,
понятие ревнитель. Человек, который ревностно, то есть с большим старанием чем-то занимается. А сейчас время ревностных родителей, которые с большой ответственностью относятся к воспитанию своих детей и вкладывают в них душу и сердце. И, собственно, вообще вся эта тема была поднята Еленой Тростниковой в ее заметках по мотивам мемуаров Льва Пантрягина, великого советского ученого, который ослеп в 13 лет и который стал ученым благодаря своей матери, которая все время тратила на то, чтобы читать ему. Она даже, не имея никакого образования, выучилась читать по-немецки, чтобы он
потрясающе
мог слушать труда,
да, вот
труды европейских ученых, мог тоже иметь в виду. И эта история потрясла нас тем, что их огромная любовь, их такое плодотворное взаимодействие, ее поддержка и его так взлет закончились размолвкой, скандалами и, в конце концов, подводя итоги жизни в своих дневниках, Лев пишет, что, несмотря на то, что он понимает, как много сделала для него его мать, из-за того ада, в который она превратила его жизнь из-за своей ревности, он не может восстановить в своем сердце любовь к ней.
Да, да.
То есть умственно он, да, отдает себе отчет и благодарен, а внутренне он ощущает только боль, только досаду. И мне показалось, что это очень страшная и показательная история в том плане, что когда мы говорим о ревности в любовных отношениях она всегда на поверхности. Мы хорошо понимаем, кто такой ревнивый мужчина, да? Мы сразу отслеживаем этот момент, мы можем поговорить об этом, да? А когда речь идет о ревнивом родителе, это сокрыто под личиной заботы.
Да, то есть ревность, о которой вот мы начали говорить, которая трудолюбие, старание, да, такое да, добросовестное исполнение, да, переходит в ревность, которая уже...
Да, он перестает быть ревнителем и становится ревнователем, да?
Ревнивцем.
Ревнивцем, правильно, да. И есть такое понятие даже, как перерастает понятие ревнитель в понятие ревнивец, да, есть ревность не по разуму. То есть, что нужно в себе отслеживать по отношению к своим детям, когда мы заботимся о них, какие мы ставим цели, насколько мы в это погружены, сможем ли мы не укорять их, когда их детская жизнь закончится, и они захотят быть самостоятельными людьми. Или как вот Лев Пантрягин, соберутся жениться или выходить замуж. И это будет такой точкой в ваших очень-очень близких, может быть, отношениях. И вы почувствуете себя отверженным, ненужным, и у вас возникнет ревность. Почему он уходит? Почему ему нужны друзья, нужна девушка, или наоборот, там, если это девушка, то, может быть, почему она так смотрит влюбленно на этого парня, который ничего для него хорошего не сделал. А здесь я, его родитель, который заинтересован и в личностном росте, да, и голубил, и холил, и лелеял, и ночей не спал. И вот этот момент, когда ребенок взрослеет, частенько ощущается как его потеря, его ускользать. Ну, в любом случае, это окончание какого-то большого жизненного этапа.
Прошу прощения, да. Вот ты пережила так подобный опыт в своем родительстве?
У тебя кто-то старше выпорхнул? У меня дочка, да, замужем.
Ага.
И моя дочка номер два тоже уже взрослая, и я надеюсь, ее love story кончится хорошо.
Хорошо сказано. А вот у тебя 8 детей. Мы уже сегодня не будем говорить вот о такой острой теме, которую мы поднимали в первых программах, как особенный ребенок, потому что 8-й ребенок у матушки Светланы особенный до такой степени, что есть чем заняться каждый день. Но вот эта вот планета из 10 человек, да, 8 детей и двое вас, она же имеет очень большую силу притяжения. Вот легко ли детям отрываться от такого вот, от такой вот планеты?
Конечно же, нелегко. Тем более, что сейчас дети являются центром семьи. Когда появляется ребенок, все для него. Мы читаем книги, мы хотим быть ответственными родителями, да, вот есть немножко такое невротизированное поведение, когда ты ощущаешь себя человеком, отстающим от поезда. А вдруг я недостаточно хороший, и ты рвешься, а у соседей они еще и в музыкальную школу ходят, и надо нам тоже, да. В социуме сейчас нет какого-то идеала, да, ну, например, мы хотим вырастить настоящего гражданина, или мы хотим, кого мы хотим вырастить, это для нас туманно, мы очень, искушение родительства в том, что мы утыкаемся носом в своих детей, там, в их очаровательные мордашки, там, и пухлые лапки, и мы просто работаем на них, да, не поднимая головы, не отдавая себе отчета в том, кем они будут и какие мы цели ставим. Архаичное общество, оно было, не было детоцентричным. И как замечает Франсуаза Дальто, психолог, психотерапевт, замечательная женщина, на базе учения которой сейчас в России открываются центры, которые называются «Зеленая дверца» по социальной адаптации детей, начиная с самого маленького возраста. И вот она в своих исследованиях пишет о том, что они вообще, в принципе, затеяли все эти исследования, потому что заметили, что с урбанизацией и искоренением таких традиционных общин увеличилось количество детей с аутизмом. И они попытались это связать. То есть попытались исследовать образ жизни общины и городской образ жизни и сравнить, и найти те моменты, которые являются причиной аутизма. И вот они говорили, что в архаичных обществах, мы это также, в общем, в Библии можем отследить, были моменты приятия человека с самых его первых дней жизни. Да, французская очень красивая традиция, когда в деревне рождался ребенок, все жители этой деревни приходили его приветствовать. Не поздравлять родителей, а ребенка приветствовать, здороваться с ним, да, как бы там дальше ни сложилось. И вот это социум его как бы сразу впитывал.
Угу.
Этой границы, когда нужно выйти из своего дома куда-то. Мы сейчас все это ощущаем, да, как хорошо дома, и как надо себя перебороть, чтобы пойти на работу, вот так вот этот момент вот перепрыгивания, да. Есть какая-то... Нужны силы, чтобы через это перешагнуть, да, чтобы прийти на работу, чтобы выполнять свою социальную роль. А старинные общества, они как бы втягивали этого ребенка, он сразу существовал в такой большой как бы семье, в общине. И существовал он обязательно на периферии, то есть в центре были старейшины, отец или мать, а дети находились, как она подчеркивает, на периферии семьи, наблюдая за тем, что происходит внутри. И потихонечку, потихонечку продвигаясь к центру с возрастом путем инициаций. То есть каждый возрастной этап отмечался специальным ритуалом и включением ребенка в какие-то новые сферы жизни. И постепенно, со взрослением, он получал преференции, которые, может быть, доставались взрослым мужчинам, главе рода, или если девочка, то это большим матерям, у которых много детей, или хорошим хозяйкам, или мастерицам. То есть дети в традиционном обществе были заинтересованы в том, чтобы пройти этот путь взросления, потому что он сулил им бонусы, преференции и так далее. А сейчас ребенок, он изначально в центре внимания. Вокруг него суета, беготня, переживания и так далее. И при этом он боковым зрением все время наблюдает взрослую жизнь, например, своего папу, который очень устал, на которого ругается мама, который всем недоволен, который всегда грустен, который много переживает, потому что его там ругает начальство. И для ребенка пропадает смысл взрослеть. Куда ему расти?
Вот в этого уставшего дядю, да?
Да, из вот этого комфортного детского мира, где ему... обязаны устроить прекрасный день рождения. Если хотите, вот откройте Google и наберите «устроить день рождения ребенку». Посмотрите варианты.
Сколько вариантов там возникнет.
Да, да. Невероятно, да, интерактивно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами матушка Светлана Зайцева, мама восьмерых детей, писатель, блогер, преподаватель русского языка и испанского языка, и русской литературы. Но вот это я просто, знаешь, хотела поумничать. Прям вот очень хочется поумничать. Вот бывает у меня такое. Знаешь, кто был первый человек, который был детоцентричен вот в Библии? Я просто наслушалась умных лекций и хочу поделиться. В общем, первый человек, который назвал город часть своего сына и надеялся, что вот как мы сейчас говорим, что дети будут жить лучше, чем мы, да, наши родители надеялись, что мы будем жить лучше, чем они, а мы еще лучше, это был Каин. Он назвал город в часть своего сына Еноха. Вот все, я поумничала, спасибо большое. Можете дальше продолжать.
Император Адриан назвал город в честь погибшего, ну, как сказать, человека, который хотел сделать приемным сыном, да, в честь Антино.
Матушка, да. Светлана, ну, то, о чем ты говоришь, это о том, что наши дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть,
нет,
или о чем?
Нет, дело в том, что для того, что мы, обратите внимание, зачем, например, очень маленькому ребенку одежда, это я задумалась об этом, потому что когда мы жили очень бедно, и нам пришла какая-то сумка с вещами, типа гуманитарной помощи, там были распашонки крестьян Диор. и заворачивая в них там толстую красную тушку, я думала, насколько это нужно ребенку, вот эта пришитая метка. Это, конечно, нужно родителям, да. Мы, не наигравшиеся в свое время, да, в игры, не получившие подарков, какие мы хотели, да, не, наши несбывшиеся мечты, наша надежда, наши чаяния, все это выплескивается, да, в жизнь наших детей. Да, отчасти вот эти процессы, вот эта ревность не по разуму, да, и устраивание пышных праздников, и ты потом начинаешь думать, а как же они будут свадьбу-то справлять, что на Марс полетят, что будет-то, что, что может быть дальше. Вот, и эти все празднества, подарки и бонусы, они связаны с такой... Знаете, она такая, на самом деле, очень поощряется, эта болезненная черта, христианством, когда ты не позволяешь тратить деньги на себя, да, это очень многих мам проблема. Но ты можешь это сделать для ребенка.
Но это как-то поощряемо, да? Да, это
да.
Нормально.
Ты же не эгоист, да. Но ты жертвуешь детям.
Да, 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 ты же все время...
Да. Да,
самоотречением, да, занимаешься.
И ты все время существуешь в этом пограничном таком состоянии, когда ты проживаешь их жизнь как компенсацию к своим несбывшимся мечтам.
Угу.
И ты к этому привыкаешь. И когда дети вырастают и уходят, ты остаешься, так и не научившись радовать себя, так и не разрешив себе, ага, да, какие-то радости. И сбычу мечт.
Можно скажу? Угу. Я, знаешь, недавно у меня была программа, я нашла такую совершенно огненную матушку тоже, матушка Ксения Коляда. Я нашла ее в социальных сетях, и мне очень сразу, как говорят подростки, зашло то, что она говорила. Она говорила, у меня был такой момент как раз в жизни, когда я осталась вообще одна. То есть дети у меня давно уже разъехались, и время от времени живут со мной, ну, вообще уже самостоятельные, взрослые. Но муж тоже уехал по делам, и я осталась одна в загородном доме. И я испытала такую невероятную пустоту вокруг себя, в себе. Ну, у меня, правда, собаку, дочку подбросила, слава богу. Ну, вот эта загородность, она же для меня такой уже верх уединения. И как раз, и даже меня накрыло какой-то тревогой. И тут матушка, значит, и она говорила как раз о мотивированности, о том, чего мы хотим на самом деле. Вот вспомните, что вы хотите, по-настоящему хотите. И меня, для меня это было настолько вовремя, вся моя тревога прошла, и я встала перед высокой стеной, которая называлась... Вот стена это разделяла вот то, чего я хочу, это где-то там. И мне... Я начала по ней карабкаться, потому что я действительно очень много... Большую часть жизни была мамой, и мне очень было важно начинать вспоминать, чего я хочу. Для меня это очень неожиданный момент, потому что я не думаю, что я такая прям самоотверженная мамочка, но вот есть такая проблема.
Ну, тут понимаешь, тут еще какой момент, что когда мы помогаем нашим детям расти, мы должны для себя решить, что нам важнее, играть вместе с ними, да, мы в принципе, вот все вот эти вот, вся эта одежда от кутюр для новорожденных, да, это наши куклы, да, мы, собственно, мы продолжаем играть, не мы их тянем во взрослую жизнь, а они нас консервируют в детской,
ага,
да, и мы с удовольствием, с большим аппетитом инфантилизируемся, потому что детство – прекрасная пора, особенно у кого были хорошие семьи, любящие родители, очень приятно там снова оказаться, да, пересмотреть сказки, да, поиграть и так далее, это очень приятно, настоящая терапия, но если ты на это подсаживаешься, да, вы там вместе и застреваете. И эта пустота, она как раз-таки вот именно та ситуация, когда дети выросли, а родители не выросли. Да? А мы должны... Тут, знаешь, очень хорошо в свое время, и я заметила просто... Это на самом деле, может быть, и неправильно, это такое мое кустарное наблюдение, что очень хорошо это работает в династиях. Например, наблюдаешь цирковую, у меня были ученики в Тушино, цирковая династия, да, клоуны, очень тяжело в классе, но очень нехорошо было в семье, вот, клоун в классе, да, бич для учителя. Настоящий клоун профессиональный, не то, что там вот эти все детсадовские пранки, это настоящая жесть. Вот. И они втягивались в жизнь родителей. То есть они как раз шли вот этим самым простым путем, который дает взрослеть. То есть родители изначально это значимый взрослый, любимый, природой так устроено, Богом так устроено. И он на него, ориентируясь, взрослеет, втягиваясь вот в это дело, которое они делают вместе. Да? А у нас получается, что мы отлучаем от себя ребенка. Мы не пользуемся этим ресурсом, который нам дает Господь. Мы не говорим «будь как мы», да, они хотят это слышать, их мечта гордится нами, как наша мечта гордится их достижениями, также их детские мечты, да, иметь самого лучшего папу, это самое лучшее, и они изначально рождаются с этой установкой, да, а мы говорим, мы их выталкиваем, иди и будь экономистом, да, иди и будь юристом, не надо жить так, как мы ломаем ему психику так.
А как надо тогда?
А потом почему мы после таких заявлений, что наши дети не должны так жить, как мы, да, мы жили ужасно. А теперь мы из этой ситуации, давайте-ка попробуем что-то ему посоветовать. Вы уже его прогрузили тем, что вы жили ужасно. Зачем вообще вас слушать? Зачем? Он найдет себе какого-то гуру, какого-нибудь, прости господи, Даню Милохина, который будет ему объяснять, как жить прекрасно. А вас он слушать не будет вообще.
Так, матушка, выход какой из этой ситуации? Что делать?
И вот она, пожалуйста, тебе ревность. Я не ел, не пил. А ты его для чего растил? А вот какой выход? Во-первых, сразу стратегию разработать. То есть смотреть на ребенка. Да, он маленький. Да, время идет медленно, особенно когда ты сидишь с ним в замкнутом пространстве.
Особенно
да?
Первые годы жизни.
Да, да, когда там он не спит, когда у него режутся зубы. Да. Но это пройдет. И все наши планы должны выстраиваться к моменту, когда он будет взрослым. И танцевать в выстраивании жизненного сценария своего и своего ребенка нужно именно из этой точки, кого мы хотим видеть. Успешного человека, который будет презирать наш образ жизни, один вариант, да? Нашего друга, который нас не бросит. Ведь я обратила внимание в дневниках Льва Пантрягина на то, что он ни разу не говорит о своей матери как о человеке, нуждающемся в помощи. То есть он настолько привык, большого ума человек, да, угу. Не последнего, скажем.
Просто нет, вообще не развито, да?
Да, это... он настолько привык, что она форсирует, что она тот самый, да, катерок, который тащит этот, значит, корабль. Он не задумывается даже об этом. То есть для него нормально, что она сильная. Поэтому нужно... А вот надо подумать об этом. И сказать, а ты помоги мне. Ребенок, он настроен, да? Мы когда потом... Очень, кстати сказать, такая проблема, очень большой отзыв всегда имеет, когда начинается разговор о том, что дети не приучаются к порядку.
Угу.
А мы хотим их приучать к порядку изначально. Это наша цель. Мне, кстати сказать, для того, чтобы привести своему ребенку пример опрятности, пришлось искать старую, древнюю советскую книжку, понимаешь?
И что там
почему
было
у Натки штопка на пятке? Потому что неохота быть неряхой Натке, помнишь, да? Метлу взяла, да, и двор подмела. Приходите, поглядите, хоть сориночку найдите, да? У нас этой установки на опрятность личную, да, ее вообще нет.
Что я должен первый ребенок? Раз об этом задумалась.
Да. А потом мы спрашиваем, ну почему он разбрасывает? Да потому что вообще нет этой ценности. Она кажется смешной, она кажется узкой. Кто занимается уборкой? Узбеки.
Угу.
А мы растим дворян, а потом мы хотим, чтобы он футболку... Он в 15 лет меня спрашивает, мама, а как футболку складывать? Здравствуйте. Да? А потому что нет, ты учись, деточка, учись. Ты, главное, учись. Ты в умный будь, да? А потом, собственно, а носки я тебе найду. С утра ничего, все хорошо. А это закрепляется, да? И, в принципе, удивительно, в каком позднем возрасте ты приходишь к тому, что об этом надо было когда-то поговорить все-таки. Не о том, что я должна обеспечить порядок, да, я не должна делать за них, я должна делать с ними, да, они должны становиться такими, как я, не другими людьми, да, и не будет этого момента болезненной потери, связь не распадется, если она выстроена. а ее надо выстраивать дружескую, родственную, да, и не надо топтать себя и заплевывать. Мы прожили нашу жизнь, мы растим детей, мы ответственные люди. Подумайте, может быть, вы достойны все-таки уважения, да, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вас уважал и слушал. Начните с того, что перестаньте... Да, а как? Это очень простая медитация. Давайте за что-нибудь поблагодарим Бога, да? За то, что у нас есть высшее образование. Мы написали диплом, диссертацию. Что мы еще хорошего сделали? Мы там ухаживали со своей бабушкой. Может быть, даже рассказать ребенку об этом. Не уничтожайте себя сами.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях уже любимая нашим радио матушка Светлана Зайцева, мама восьмерых детей, писатель, блогер, преподаватель русского языка и литературы, преподаватель испанского языка. Мы вернемся к этой горячей дискуссии через минуту. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Светлана Зайцева. Мама восьмерых детей, писатель, блогер, преподаватель русского языка и литературы, а также испанского языка. Говорим о том, как хорошо относиться к себе, как к родителю, о том, как уважать себя, потому что я так понимаю, что в противном случае вот может возникнуть та самая, с чего мы начали, ревность к ребенку и тяжелое, как это, отпускание ребенка в его собственную жизнь. А матушка, вот действительно, я согласна с вами, что нужно как-то приводить себя к себе, когда вот совсем становишься самоотверженным родителем. И у нас в программе была такая, и мы часто приглашаем замечательного психолога Татьяночку Воробьёву, которая говорит о том, что нужно тянуть одеяло любви на себя. Ну, то есть, как бы не... Ничего-ничего, я вот все сделаю, все хорошо, и как-то... Главное, меня не замечай. Я все вот носочки положу тебе, все уберусь, тут тарелочка будет стоять. Вот, то есть, на самом деле, как бы значимость себя для ребенка не преуменьшать. Но тогда вот эта вот как бы вилка получается. Мы тянем одеяло любви на себя, но как бы не уйти вот в это вот «я для тебя там ночей не спала», и, ну, получается...
Да, с самим собой немножко... договориться буквально на берегу.
Так.
То есть вот я сейчас не сплю ночей, да? Я сейчас покупаю красивое платьице или там пиджачок красивый. Я почему это делаю? Потому что их очень люблю. Потому что мне от этого тоже хорошо. Я не благотворитель для них, да? И мы, в общем-то, не то, что просто хотим как-то самоуничижиться, а мы кайфуем от всех этих процессов, да? Мы делаем это с удовольствием, потому что нет большей радости, чем успехи твоих детей. И когда, да, там, Дайнписа, там, кто-то, может быть, хороший отзыв оставил о книге, но когда мне говорят: матушка, у вас вырос такой хороший Коля, это все, это уже жизнь прожита не зря, ощущение полнейшего удовлетворения, да, полноты счастья. У меня хороший Коля, какое счастье, да, родительское счастье, оно очень полное, очень глубокое, и мы можем получать в этом процессе много радости. Другое дело, что мы не должны на этой теме паразитировать, то есть мы не должны застревать с ними вместе в игре. О чем я говорю? Вот у нас матушка моя знакомая, у нее была дочка с очень жестким характером. Например, она никогда не соглашалась просто убраться. Саша, уберись. Да никогда в жизни. И какой там угрозы, это, знаете, как у Остра, через месяц люди скажут: с уважением о вас, с виду он худой и хилый, но зато характер тверд, да, вот характер человека был тверд. И она придумала очень простой способ. Ей, например, надо было убраться. Она говорит: Саша, давай играть. Она говорит: да, давай. Вот как будто бы я мама, а ты дочка, давай. И как будто я тебе говорю: иди, Саша, убираться. И она идет убираться.
Работала, да.
Да, раз, и это, вот видите, смыслы. Да, все то же самое, да. А там внутри что-то, какая-то маленькая деталька, да, какая-то шестереночка закрутилась, и уже все. И ребенок в игре. А если еще, например, она мачеха, а она девочка-принцесса, так вообще прекрасно, там гор свернет. Да? У нас есть мотивация для наших действий. Есть мотивация. Главное, чтобы это не была мотивация, например, нашего родительского тщеславия, да? Что мы хотим всех лучше, всех краше и так далее, да? И нам важно, а потом, когда ребенок, например, терпит неудачу, мы говорим, ну, нам такой, ты нам такой не нужен, да, такой вот. Или, например, еще ситуация, когда мы выбираем для него хобби или кружок, или дополнительные какие-то занятия, а он не хочет этим заниматься, да? И всегда это проблема, особенно если сколько-то лет уже занимается, там вот музыкой у меня занимался парень, там, и вдруг расхотел.
И что? И что делать?
Ну...
Вот прям конкретно хочется спросить.
Какое-то время смириться. Мы его уговаривали. Потом... А это удивительная была ситуация, она тоже такая важная, она связана именно с информацией, которая вокруг. То есть он занимался довольно-таки успешно, выступал, а потом он просто мне принес видеозапись, и там был мальчик, который делал это лучше него. Он сказал, видишь, он в свои там 13 лет вот делает вот так, а я так, может быть, никогда не смогу, и мне не хочется этим заниматься. Вот этот момент, когда мы не научили его росту над собой. Есть момент оценки себя в контексте всего мира, да, лучшим на свете я не стану.
Угу.
Да, и, собственно, что мне нужно для меня самого. Да, и вот этого вот философского отношения к происходящему у него не было. Он именно рассматривал, насколько он конкурентоспособен, да, вот, вот в этой области. И пришлось, ну, он сказал, что он этим заниматься не будет, ну, и в конце концов, в общем, бросил за год до окончания. Уже было невозможно у него.
То есть он понял, что он не будет первым, и поэтому решил вообще не заниматься.
Да, да, да. И я поняла, что тут нужно, конечно, много мудрости родительской, чтобы ребенок. И вообще, в принципе, вот тут как раз момент такой, что нужно ребенку для саморазвития, да, для становления личности. Мы хотим что? Чтобы мы там выложили красивую фотографию в соцсетях, где он с медалью, или где он с инструментом, или
с дипломом.
С дипломом, да, чего мы хотим. И этого, достаточно ли нам этого? Если этого нам достаточно, можно просто купить медаль, повесить на него и сфотографировать, и дать ему жить спокойно, да, не обязательно, да, приносить его в жертву собственному тщеславию. Если он чувствует это как свое призвание, имеет смысл помогать. Но сейчас... Я заметила, что есть такая тенденция, не дай бог, мы его травмируем, мы, не дай бог, его как-то обидим.
Абсолютно, да?
И такой даже типа невроза. А вот мы можем это сделать, а вдруг это будет травма?
Да-да-да.
Да? Ребенок, вдруг это его ранит? А с другой стороны, есть естественное ощущение жесткости внешней жизни, и такая тоска по китайской палочной дисциплине, да, когда мы смотрим, что происходит в китайских школах, как они там все живут, в интернате, все в одинаковых костюмах, в 7 утра встали, в 10 вечера легли, все время учились, да. И мы, елки-палки, нам надо тоже что-то такое своего ребенка устраивать, да. И внутри этой тревоги есть вот эта вот гонка хобби, и там он и на спорт ходит, и в музыкальную школу, и в обычную должен преуспевать, и еще там, в школу какую-то специальную, там, модели, и там вот отдают, чтобы был ребенок раскованным, там, или еще что-то такое, да. Начинается концентрация вот этих занятий. И я помню, что я это делала совершенно вслепую, ну, советовалась с духовником, и у нас была такая формулировка, пока не началось, значит, я говорю, ты знаешь, меня так вот осуждают мои родственники за то, что у меня дети заняты все время. Он сказал, вот и была вот эта вот фраза, пока не началось.
А что значит, пока не началось?
Ну, есть такой анекдот, когда человек причаливает корабль, моряк вбегает в салон, налейте мне стакан рома, пока не началось. Выпивает его залпом и говорит, налейте еще, пока не началось. Ставит третий раз, налейте еще раз, пока не началось. Женщина говорит, оплатите. Он говорит, ну вот, началось.
Понятно.
Что там начинается? Начинается возраст, когда они хотят на супротив делать, да?
Да, начинается возраст, как говорится, когда они получают ключи от всех дверей своей.
Да,
руки.
И они в этот момент они начинают там жестко отсеивать, а туда я больше не пойду, а это больше интересно. Причем иногда мотивы бывают очень обидные. Просто посмеялись там какие-то мальчики, а что ты ходишь, вот этим занимаешься, ха-ха-ха, да, и он бросает. Начнется какой-то момент, когда они начнут выбирать активно, да, у них будет потребность высказаться по поводу.
Или от всего откажутся активно.
Да, или наоборот, все бросать. И вот этот момент тяжелый, трудный, и куда мы их ведем в итоге, и чего мы должны, да, у нас есть всегда образец, это отец блудного сына. Да, а в какой-то момент нужно наступить на горло собственной песни, собственному знанию о том, что хорошо твоему ребенку.
Это точно.
И дать ему уйти на сторону далече.
Это да очень еще, да трудно. Еще и отдать вот это.
Да,
вот.
И половину меня. Что он там просил? Половину меня. Да. Да, с Богом перекрестили. Давай, ребеночек, давай, делай. Это твое решение, ты взрослый. Это очень важный момент в жизни, когда такое происходит. Не хочешь этим заниматься? Пусть он запомнит, пусть это будет инициацией. Когда ты скажешь, ну, конечно, ты же взрослый человек, я понимаю, у тебя свои жизненные устремления, я это уважаю. Да, хорошо, давай будет так.
Матушка Светлана, ну вот это вот слово «взрослый», вот этот взрослый возраст сейчас у детей отодвигается все дальше и дальше. Понятие подростковости уже психологи продлили чуть не до 30 лет.
Ну, в принципе, если мы привлечем к разговору Федора Михайловича Достоевского, его роман «Подросток», мы поймем, что и детство может никогда не кончаться, да, и не только подростковый возраст. Может, там увязнуть, да, в незрелости. Но она же как должна из чего-то становиться, а из чего как мы становимся взрослыми? Мы берем на себя ответственность, принимаем решение. Вот это твоя ответственность. Ты хочешь идти на сторону далече? Хорошо, пожалуйста. Да? И при этом нехорошо, ну и пожалуйста. И встречать со словами, ну я же говорил.
Да, кстати, не так встретил.
Да? То есть ты убираешь все вот это, оставь его ребенком, оставь в своем сердце, и тогда ты сможешь его взрослого принять в настоящей жизни.
Матушка, а вот мы начали разговор с того, что ты сказала, что... мы вместе с детьми становимся детьми. Нам здорово играть в эти нарядные игрушки, и мы немножко тогда возвращаемся вот к этому блаженному детству. Вот. Но да, понятно, что дети растут, мы растем вместе с ними. Вот. Но вот мне кажется, мы не закончили одну тему, как родителям сделать так, чтобы их дети хотели взрослеть. Вот. Ты говоришь, что вот приходит папа с работы уставший, а мы никуда не денем. Папа все равно будет приходить с работы уставший, да? Мама все равно, если у нее 8 детей, будет тоже уставшая к концу дня. Вот как вот этот образ взросления сделать привлекательным для ребенка?
Сейчас это особенно трудно, потому что нет никакого единства, да? Давайте представим себе человека, который кажется нам взрослым, зрелым и самостоятельным. Да?
Угу.
Это очень сложно. Поэтому я сейчас иду при полном непонимании, так сказать, перспектив, что будет, на кого учиться, очень все сложно, да. Мы можем закладывать определенную подушку безопасности в смысле преодоления искушений. То есть, отбросив суеверия, не представлять себе путь нашего ребенка, усыпанный розами и лилиями, благополучными браками и удачными служебными местами, там, в которых он будет с хорошим жалованием, да?
Так.
А представить себе путь, на котором он будет и притыкаться, и будут сложности. И вот это то, что идет на нас сейчас. Такие ситуации, когда ребенок, может быть, где-то его обижают, да, может быть, что-то у него не получается. Не смотреть на это как на пожар, который нужно срочно погасить, затоптать быстренько, скорее всем отомстить там на всех, да, его немедленно в безопасное место, да, в кислородную камеру пускай отдыхает, да, а с благодарностью Богу воспринять это как тренажер, чтобы он через вот эти малые ситуации учился преодолению искушений в Боге. Да, мы там видели с тобой вопрос от подписчиков, как приучить ребенка к причастию, да, с чего, собственно, это все началось.
Там было еще продолжение, если родители не причащаются.
Да. И вот этот вопрос надо проговорить, потому что это очень важно. Я вижу там на этом вопросе много лайков, и действительно люди рассуждают в таких понятиях, что ребенка можно приучить к причастию. Приучить нельзя, приучить можно кота к лотку, и то не всякого, а только очень умного. Да? А что у нас, какие у нас взаимоотношения с Богом? Да? Откуда рождается потребность в участии в таинствах? Да? От осознания его близости, его участия, его доброты и милосердия. Да? И когда случается что-то, да, ну, допустим, что-то, сейчас очень такая трендовая тема, травли в школе, как мы себя поведем. Он на нас сейчас смотрит, на нас, на взрослых. Мы взрослые какие? Мы впали в панику, в ярость, мы разозлились, мы отстраняемся. Мы же можем еще отстраниться, мы же хорошие родители, мы тебе все дали, давай теперь сам разбирайся, дай там всем по башке, отомсти или там что там мы ему предложим. А мы сейчас, мы взрослые люди, да, значит, мы показываем им, как действовать по-взрослому, да, как мы эту ситуацию принимаем. Может быть, мы помолимся вместе. Иногда дети очень по-разному реагируют на это предложение. Мне иногда как-то сын сказал, ну что ты как маленькая? Ты как-то по-взрослому тогда. Давай лучше психолог-то. Ну хорошо, психолог-то психолог. Да, они там через свои искания проходят, это понятно, да? Но какие-то ситуации, особенно когда дети маленькие, да, они запомнятся, заложатся, да, чтобы, что нам важно, чтобы в искушениях дети прибегали к Богу, да, чтобы они не сваливались в страсти, в уныние, не давали окружающей действительности, миру, который лежит во зле, обрезать им их прекрасные крылья, да. Не в смысле потакать безумным мечтам, да, сейчас же такой тоже еще момент есть, вот он хочет, значит, а почему нет, да, упускай, он пробует, да, ну, давайте, включая дар рассуждения, да, и помогать ему. Для нас-то мы, собственно, православные, и у нас есть внутренняя такая секретная миссия, да, нам нужно, чтобы сохранилась его душа. А чтобы сохранилась его душа, спаслась, чтобы он был со Христом, это очень важно. И тогда то, что кажется сверхценным, музыкальная школа, спортивная школа, вуз, да, все это встанет на свое место, да, примет нужный масштаб. Если мы декларируем себя верующими в Бога, а при этом у нас запрокидывается голова и начинается истерика от того, что не закончил музыкальную школу, да, знать тут нестыковки, он будет это чувствовать, он будет чувствовать эти нестыковки, что устами нашими можно мед пить, а каковы мы вот в этих житейских ситуациях.
Да? Я сейчас, да, поняла, о чем ты говоришь, потому что, то есть, реакция должна, как бы должна быть реакция верующего человека, а у верующего человека не может быть панической априори, да, реакции, потому что он не может паниковать, все в Божьих руках, и он это точно знает.
Но если ты паникуешь, ты понимаешь, что тут такой момент, это я не предлагаю кривляться.
Да.
Но если тебя накрыло, ну, скажи, дети, я вот просто, вот простите меня, ну, вот меня это, я даже не ожидала, да, вот, ну, меня вот накрыло. Мы не защищаемся от них, не прячемся. Но мы себе напоминаем, кто мы. Потому что все эти внешние искушения и вообще все, что связано с детьми, это сверхэмоциональные реакции родителей всегда. Они естественные, биологические, да, зоологические, как ни назови, да. Это наше дитя и наш инстинкт его защищать. Поэтому там такие, ну да, они там подрались песочницы, забыли, а матери возненавидели друг друга на всю оставшуюся жизнь, да, как это происходит, да. Кругом кипят сильно настоящие страсти. И поэтому нужно напоминать себе, где ты, кто ты, да, и зачем ты.
А, матушка Светлана, вот все-таки такое конкретное упомянули вещь, как травля в школе. И есть от твоих подписчиков вопрос, видимо, он волнует. Хорошо ты сказала, что нужно оставаться внутри, да, каким-то спокойным, верующим человеком, даже если тебя накрывают, ну, поскольку ты человек, тебя может накрывать, вот, но если бы вот я был, представила себя ребенком, которого травят в школе, я прихожу к своей верующей маме, она говорит, давай помолимся. Я на нее, наверное, разозлюсь, скажу, помолимся, что мне делать-то вообще? Вот какая реакция взрослого человека, кроме помолимся?
Нет, ну я не предлагаю такое лобовое это столкновение, да? Потому что еще есть такой момент, что мы капаем там со своей стороны на мозги, что надо к храм ходить, там что-то такое пристаем, тоже достаем. Поэтому, может быть, не форсировать.
Ведь в вопросе, прости, пожалуйста, mm-hmm. как приучить ребенка к причастию, звучал вопрос действительно вот, как сделать так, чтобы ребенок ходил в церковь, ну, я так поняла, что независимо от того, что в это время
использовать церковь в своих целях, чтобы он вел себя прилично, понимаешь? Тут Господь вообще ни при чем. Угу. То есть мы думаем, куда его устроить, потому что перестаем с ним справляться. И мы думаем, что если мы приучим его к церкви, то он будет там вести себя прилично, потому что поверит в актуальность заповедей Божьих и так далее, и в страшные кары всякие, незамедлительно следующие за их нарушение. При этом он, естественно, как человек, как вот Сергей Леонидович Доренко в свое время сказал, что твои дети будут неверующими. Почему? Потому что ты даешь им хорошее образование.
Ничего себе, поворот.
Да, ты вот это он мне сказал, что ты растишь потенциальных гностиков, потому что они все будут подвергать сомнению.
Так.
Да? Получается, да, а наша нацеленность на что? На образование, да, то есть мы должны пойти от простого. Во-первых, если ребенок пришел, это прекрасно, и это высокий уровень доверия, они же еще могут и не говорить ничего. Они еще могут психушничать, просто чтобы ты не лез там и не добавлял масла в огонь, да, не усугублял эту неловкую там какую-то трудную для них ситуацию.
В школе имеется, да.
То есть мы не должны ждать, что кто-то нам придет что-то и скажет. Здесь как бы нужны игры в шпиона. Да, мы должны держать руку на пульсе. Собственно, ради этого я не работала на тех вот первых порах, когда они были маленькие, да. Я хотела, чтобы было так, чтобы я ждала их дома, они приходили, и пока это еще горячее, говорили, а вот случилось то-то и то-то, да. И я старалась изо всех сил участвовать, но все равно, вот сейчас уже, когда они взрослые, мы что-то обсуждаем, я понимаю, что там все равно были моменты,
которые ты упустила.
Жаль, да, что я не знала о них. Мне очень жаль, что я не поддержала.
У меня тоже самое. Были моменты, которые вот когда мне рассказала дочь, то мне было так больно. Ну, то есть
очень,
просто
очень
вот
жаль,
хотелось вернуться туда и по-другому все сделать.
А могло бы, да? А вот они пережили этот опыт. Ну, тоже, как говорится, все, что случилось, есть воля Божья. Это было их искушение, которое они там преодолевали в одиночку. Ты внутри здесь, в доме, за них молишься. Во-первых, можно даже не афишировать, да, своим там заслугами духовными не щеголять, но взять этот момент на вооружение, что вот нужна здесь, нужна сугубая молитва, чтобы Господь вразумил, как-то развел, утишил, умерил, потому что все эти искушения, они зачастую настолько чистое вот какой-то всплеск зла среди неопытных душ.
Да, когда смотришь, с какой жестокостью могут дети друг друга травить, это действительно так.
Удивляешься этому, да.
Я хотела еще сказать очень, мне кажется, важную вещь. Когда ребенок приносит тебе вот эти свои боли, которых ты когда-то не заметил, а он, например, их вот выудил, да, некоторые же забывают что-то, вот оно загоняется куда-то вовнутрь. Вот, а тут человек осознал, что это ему было больно, принес тебе. Тут очень много искушений сделать, ну, ответить так: да не, ничего страшного, ну, ничего такого.
Нет, очень нет. На самом деле, давай сразу. Очень страшно. Если уже дошло до того, что он тебе говорит, значит, правда. Он там старается быть самостоятельным,
вот.
Старается быть в компании, в социуме, старается быть принятым. Если дошло до того, что тебя зовут, не ты сам лезешь, да, значит, что там дел табак. И нужно иметь в виду, что все детские конфликты имеют энергию, метаболизм детский. Вот как они растут бурно, так и усугубляются те конфликты, которые есть внутри детских коллективов. И надеяться, да, что вот есть, например, машина, мы когда в ней крутимся, как крутишься в заносе, да, если ты в ступоре и просто держишь руль, эргономика машины такая, что она выравнивается. детские отношения не таких, не инженеры придумали, и не механические силы их искушают, да? Там нарождаются свои страсти, там начинается своя брань. И если не будет сил добра и света, которые умно и деликатно начнут с этим разбираться. Потому что, ты знаешь, мне очень не хотелось скандалов. Мне очень не хотелось скандалов. Но иногда приходилось. Иногда приходилось.
Ты скандалила?
Да, ужасно. А окончилось тем, что когда дочке вот второй моей, она же отличница, а там учительница химии в конце всем за компанию поставила двойки. И она пришла, сказала, как же вот у меня аттестат.
А, то есть ты защищала перед, ну, от школы?
В школе,
да,
в школе это было. И когда дочка мне рассказала, я пришла и говорю, а как же вот у меня вот аттестат пятёрочный, а тут двойка по химии. И, говорит, мне сказали, мы все исправим, только маму не зови.
Мама свирепая уже показала.
Нет, там были такие моменты, они для учителей нивелированы, потому что учителя сосредоточены на учебном процессе. И они абсолютно... это сложно выявить, поймать, да, осветить этот момент. Но заявить свою позицию, да, что этот ребенок не бесхозный, его защищают. Угу, а кто, угу. Собственно, а кто? Ну, я, кстати, сказать ребенку, что ты не бойся, Сереженька. Мама сейчас будет кричать, но все хорошо, да. Я как бы, это не то, что меня там... Я понимала, что здесь мне нужно сказать обязательно, и обязательно, чтобы меня услышали. Вот такой момент, что так не будет.
Угу. Ну да, то есть учителя на самом
деле...
Я
вот могу сказать, ага. Я была не права по всем статьям, но я знаю, что пусть мои дети знают, что я за них. И если он пришел, я его спрошу, а как ты видишь вообще разрешение этой ситуации? Он скажет, я хочу в другую школу. Это угу. невозможно решить. Так будет ужасно. Да, хорошо, давай. Не сошелся клином свет. Сейчас есть много вариантов, да, образовательного процесса. Вот у меня дочка спортсменка, она учится дома, например.
Угу.
Ну, потому что это стало невозможно, потому что мы все время не успевали. Да, ее ругали. То она опоздала с утра, потому что у нее были тренировки. То она уходит рано, то она что-то не успела сделать, ежа из шишек или из чего они там делали, из репейников. Вот, и все время был такой момент, что не успеваем со школой. Ну, решили вот так. Немножко поменьше нервничать,
ну,
поменьше
сейчас действительно, логистики. Да, много вариантов, и я слышала от психолога, которого я там опрашивала по книге о депрессии подростков, угу. что зачастую бывает достаточно... Ну, то есть ребенок вот меняет свое поведение. Он вялый, он какой-то вот расстроенный. И иногда достаточно действительно сменить школу, чтобы вообще поменял вся жизнь.
Бывает такое, да.
Ну, давайте закончим, поскольку у нас немножко сумбурный получился разговор. У нас много тем, но мы что-то успели осветить, а что-то нет. Давай, матушка Светлана, снова встретимся в этой студии через какое-то время и пойдем дальше по тем вопросам, которые у нас есть. Сегодня я надеюсь, что мы принесли какую-то пользу в смысле понимания, как родитель должен защищать своих детей, и в то же время, как можно отпускать детей и взрослеть. Вот так вот, в общем, я подытожила нашу беседу.
Ну, я думаю, что итог такой. Для того, чтобы дети хотели взрослеть, они должны видеть взрослых в радости.
Вот.
Так что надо вспомнить, да. как радоваться. У нас к этому такое подспорье, да, Пасха продолжается. Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесах, да, и Христос воскресе. Найдите в себе эту радость, да, и осветится ваша семья, и детям будет куда расти.
Спасибо. Вот на этой ноте мы точно уже можем поставить точку. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях матушка Светлана Зайцева, мама восьмерых детей, писатель, блогер, преподаватель русского языка и литературы. Матушка, спасибо большое за этот очень полезный разговор. Надеюсь, мы ответили на какие-то вопросы.
Спасибо, что слушаете нас и читаете.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».